Дорогие братья и сестры, сегодня у нас в гостях кандидат биологических наук, руководитель семинара «Диалог науки и религии», сотрудник миссионерского отдела Екатеринбургской епархии Людмила Константиновна Конышева. Здравствуйте, Людмила Константиновна.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
В общем, еще где-то с месяца назад, может, чуть поболее, мы с вами начали такую интересную тему «Духовная безопасность». Знаю, что вы эту тему у себя в приходе как-то разворачиваете перед вашими прихожанами, а в приходе...
В приходе Благовещенский храм святых Божьих строителей в Академическом районе.
В общем, в приходе, Благовещенском приходе святых Божьих строителей, который находится в академическом районе. Итак, мы с вами продолжаем говорить на эту тему духовной безопасности.
Да.
Сегодня возьмем вот просто конкретное, расшифровать нам и разложить, что называется, по полочкам надо вот эту вот тему духовность. Что такое духовность, понятие духовности? Потому что многие ведь вкладывают разные вещи порой, да, и
совершенно
удивляешься.
Совершенно верно, и получается непонимание
получается,
друг друга.
Не получается
один
ничего.
Один говорит об одном, а оказывается, слушатель думает совершенно о другом.
Да.
Это многие слова, многие термины так. Надо всегда договариваться, как будем понимать то или иное слово.
Ну вот об этом мы сегодня и поговорим.
Совершенно верно. Конкретно о понятии духовность. Поскольку именно духовности и грозят всякие опасности. И вот вообще следующие темы будут говорить, я буду рассказывать о том, как этих опасностей избежать. Но сначала сегодня о том, что такое духовность. В общем-то, о духовности можно говорить с разных позиций. Прежде всего, мне хочется сказать, что, конечно же, понятие «духовность», оно возникло в религии. Причем не только в христианской религии, но это понятие и в буддизме, есть и в других религиях. В общем, это понятие пришло к нам из религиозной сферы. Но сейчас им пользуются все. Пользуются психологи, это одно из центральных понятий психологии. Пользуются педагоги, там, значит, нравственно-духовное воспитание они проводят.
Ну да.
И так далее.
Вот чаще всего мы это и вкладываем в понятие духовности, да ведь?
Да, конечно.
Так вот, далеко не уходя, мы действительно припоминаем, что и в школе нам говорили духовный, будьте духовны.
Будьте духовны, но не объясняли,
что это такое.
Кроме того, мне хочется еще подчеркнуть, что раньше, вот когда религиозным было это понятие, оно относилось к конкретному человеку. Допустим, вот там Иван Иванович, у него очень высокая духовность, а Петр Ефимович у него пониже.
Низковато,
да. А сейчас это относится не только к конкретному человеку, но и к целому коллективу. Ну, например, можно сказать, что педагогический коллектив школы там такой-то обладает высокой духовностью. Высокой степенью духовности. Можно даже говорить о русской духовности, то есть о духовности людей всего нашего государства.
Которая присуща именно русскому человеку.
Которая присуща именно русскому человеку. Какие стороны духовности нам присущи большинству. Но, конечно, начнем мы с простого, начнем с того, как это понятие возникло и что в него вкладывали в религиозной среде. Прежде всего, надо сказать о составе человека. Вот есть такое понятие «состав человека».
Да. Что же такое человек? Из каких частей он состоит?
Из каких частей он состоит? И, значит, в христианстве бытует две модели. Одна двухчастная, а вторая трехчастная. Двухчастная идет из Библии, что Бог создал человека и вдохнул в него дух, и стал человек душою живою. То есть отсюда мы можем сделать вывод, что человек состоит из тела и из души, двухчастная. Но вот апостол Павел, как раз от него идет понятие трехчастности. То есть это тело, конечно же, от него никуда не деться. Душа и дух. Душа и дух. Это от апостола Павла там в своем послании, в одном из посланий он об этом говорил. Вот как-то я раньше думала, что душа и дух принадлежат только человеку. Но мы все знаем и все любим нашего святителя Луку Воина-Ясенецкого, который считал, что вообще везде, где есть жизнь, есть какие-то зачатки души и какие-то зачатки духа. Вот я прочитаю несколько слов, потому что они уж очень меня как-то поразили, они такие красивые. Это слова Луки Воина-Ясенецкого. Конечно, и растения, и животных надо считать одухотворенными. Самый общий, самый распространенный в природе из всех даров Святаго Духа есть дух жизни. И он, конечно, свойственен не только животным, но и растениям. Вот почему-то он вообще растения как-то, очевидно, очень любил. И вот еще одно высказывание. Растение, может быть, гораздо глубже, чем животное, чувствует все тончайшие свойства почвы, в которой с таким богатством разветвляются его корни, от которой, как от света и воздуха, зависит вся его жизнь. То есть он считал, что какая-то душа, не такая, как у человека, но какая-то душа и какой-то дух присущ всем живым существам. И вот как-то особенно ему растения нравились, что они к свету стремятся, что им воздух нужен.
Подбирают почву для себя определенную. Так ведь не на любой почве еще, конечно, допустим, одно и то же растение растет, да.
Но все-таки душа вот животных и растений, душа человека – это две разные сущности. Душу человека в человека душу вдунул Бог, а всех животных, все растения породила земля. Конечно, по слову Божию Бог велел ей, и она это сделала. Но в создании человека сам Бог принял непосредственное участие. Ну, в общем, мы сейчас не будем особо заострять внимание на том, какая правильная схема, двухчастная или трехчастная. Пусть уж это спорят богословы. До сих пор этот спор продолжается. Вот. Ну, слово «душа» используется как синоним личности человека. Вот если мы возьмем Евангелие от Матфея, там есть такие слова. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» То есть самое главное в человеке – это не тело, а душа. Ну, о теле, значит, сейчас мы разберем, вот, что такое тело, что такое душа и как туда входит дух, что такое дух. А уже от этого и происходит слово «духовность». Душа, дух, отсюда духовность человека. Тело человека было создано, мы знаем, из праха земного, да? И вот я всегда считала, что когда Бог создал человека из праха земного, это была какая-то такая статуэтка неживая. А Серафим Саровский говорит, что это неправильно. Вот я тоже зачитаю слова Серафима Саровского, которые меня очень удивили, и как-то по-другому я теперь стала смотреть на процесс создания человека. Слова Серафима. «Многие толкуют, что когда в Библии говорится «вдунул Бог дыхание жизни в лице Авраама первозданного и созданного им от персти земной», то будто бы это значило, что в Адаме до этого не было души и духа человеческого, а была бы лишь плоть одна, созданная из персти земной. Неверно такое толкование. Все три сии части нашего естества созданы были от персти земной. И Адам не мертвым был создан, но действующим живым существом, подобно другим живущим на земле, одушевленным Божьим созданием. То есть он уже был живой, но пока Бог не вдунул в него душу, он был как животное, как растение, как вот то, что, о чем мы говорили немножко выше, что вот есть и душа, и дух, но это не люди, это животные и растения. Вот мне очень понравилось, честно говоря, я первый раз встретила вот эти слова, я сейчас так и буду думать, что, в общем-то, созданный из персти земной Адам уже был живым, но пока Бог в него не вдунул душу, он был как животное. Если бы он, Бог не сделал этого, наверное, был бы на земле еще одно животное, которое называлось бы человек, да?
Которого мы сейчас называем человеком.
Которое сейчас мы называем человеком. Ну, мы, конечно, очень отличаемся от зверей тем, что в нас есть душа, которую нам дал Бог. Вот душа и тело человека, они соединены так, что вообще невозможно их отделить друг от друга. И человек не может наблюдать душу другого человека как-то визуально там или еще каким-то образом. Вот. И только когда человек умирает, когда тело умирает, душа тело покидает.
Но мы этого тоже не видим.
Мы не видим. Но, в общем-то, есть много свидетельств, что там либо врач видел, либо близкие видели. То есть свидетельство того, что нечто от этого тела поднялось вверх.
И отделилось.
И отделилось, да. То есть это, конечно же, душа. В общем-то, то, что душа только при смерти отделяется от тела, еще в бытии говорилось. И когда выходила из нее душа, ибо она умирала. То есть при смерти душа из человека уходит. Любые состояния человека, эмоциональные, интеллектуальные, психические, это состояние души. Например, человек сильно разгневался и начинает кричать на окружающих. Это состояние его души. А вот наоборот, человек вдруг увидел нищего, ему стало его жалко, он его как-то обласкал, и это тоже состояние души, это не состояние тела. То есть душа отвечает за всю психическую, эмоциональную и интеллектуальную жизнь человека. В библейской антропологии принято связывать душу и кровь. Вот, ну, я не знаю, это правильно или нет, потому что сейчас же меняют кровь, когда у человека какие-то серьезные заболевания крови, то там меняют переливание, причем свою кровь практически всю забирают и чужую вливают. Но человек остается самим собой.
Тем же самым.
Самим собой.
Да.
Ну вот из того, что думали, что душа связана с кровью, ведь запрещалось кровь как-то использовать, даже кровь животных использовать для пищи. в общем-то, кровь, да, и до сих пор, по-моему, это все у нас выпускается, кровь, если мясо едят люди. Очень интересный вопрос, который я так и не смогла найти на него ответа. Вопрос такой. Ну, вот человек рождается когда? У него же уже есть душа. А когда она вошла?
А говорят, что даже тогда, когда он еще находится в утробе матери, у него уже душа есть,
да,
у
ребенка. Да, совершенно верно. Вот поэтому так ужасные аборты.
При уже даже просто при слиянии двух, да, клеток, да, уже образуется душа. Да. Не и знаю, вот, на какой день, не будем про это, да, говорить, но уже там существует
уже там, да,
душа.
Только еще несколько клеточек, а душа уже есть. Угу. Поэтому, конечно, аборты – это убийство, самое настоящее убийство. Угу. Но остается вопрос, а каким образом душа туда входит? Вот в это малюсенькое образование, состоящее из нескольких клеточек. И есть три точки зрения, но ни одна из них еще не признана. Вот первая точка зрения – это то, что души предсуществуют. Вот там, где Бог.
То есть там, они уже существуют вне даже.
Вне, как, да, как там, где это около Бога, в духовном мире. И Бог посылает одну из этих душ, посылает в того, кто должен родиться. Но это неправильно. Это давно раскритикованная точка зрения.
Неправильно с точки зрения кого? Ученых или богословов?
Богословов, да. Угу. Эту точку зрения предложил Ориген, и его даже потом признали еретиком за такую точку зрения.
Ориген?
А, Ориген. Ориген.
Да, это я... Слышала, да, такое имя, слышала, да, Ориген. Вот. Да.
Он,
это из древности,
из по-моему. Древности.
Да.
Он вот расписывал, что, значит, там души около Бога. Причем он расписывал так, как сейчас говорят восточные религии, что вот там где-то души витают, потом может вселиться. Если душа хорошая, то вселится в хорошего человека. Если плохая, то может деревом там родиться, баобабом и так далее. Вот. Это все восточные традиции. Ориген, когда он жил, то он жил давно очень, он вот эту точку зрения высказал, его раскритиковали и от нее полностью отказались. И тем не менее, все-таки непонятно, а как же, как душа попадает в человека?
Угу.
И вот осталось две точки зрения. Одна из этих двух, что душу творит Бог. И когда, ну, он знает, что вот этот человек должен родиться, что там уже произошло слияние клеток, и он туда посылает, Бог посылает.
Mm-hmm.
А второе то, что душа происходит от родителей.
Mm-hmm.
Вот. И обе эти точки зрения сейчас, так сказать, конкурируют. И ни ту, и ни другую нельзя полностью принять, mm-hmm. потому что ведь ребенок, когда рождается, он может быть похож на родителей, а может быть не похож. Значит, то, что душа, вот именно даже духовно, там какой-то буйный или наоборот тихий, или еще что-то, то, что душа от родителей, как-то тут трудно принять, поскольку ребенок может на родителей не быть не похожим. А с другой стороны, опять же, Бог посылает. А как он посылает? Из каких соображений именно этой паре, мужу и жене, ребенок их приобретает какую-то душу, которую Бог для него выбрал?
Mm-hmm.
Вот это, значит, тоже...
Ну, в общем, тоже под вопросом.
Тоже под вопросом. Как это разрешится? Но то, что действительно душа входит, когда только соединение клеток происходит, это уже сейчас признано всеми, да? Угу. И аборт считается убийством.
Угу.
Убийством. Когда я рассказывала этот материал в храме, угу. мне сразу же сказали, ну вот тело грешит, а душа, она не грешит.
Ну, вот, мне кажется, тут что-то сомнительное высказывание.
Совершенно верно, совершенно верно. Mm-hmm. Вот святители наши, великие святители отцы церкви говорили, что как раз грешит-то душа, и она заставляет тело делать то или другое. И поэтому душа грешная, а тело, ну, тело просто... Душа его ведет, как уж она распорядится, такое, такое оно и есть. В общем-то, есть ведь, вот вообще есть мир материальный и есть духовный, да? Ну, материальный мир – это то, что мы можем, то, что мы видим, то, что мы можем измерить и все такое прочее, это понятно. А духовный мир, в духовном мире живет Бог, живут души людей, которые умерли, живут ангелы и живут демоны.
Mm-hmm.
И, как мы знаем, демоны стараются как-то все время человеку напортить,
чтобы навредить.
Навредить, да. Вот.
К греху привести, что называется. Да.
Он старается именно душе, но он сам дух. Демон – это ведь тоже дух, только дух внешний mm-hmm. по сравнению с человеком. И он старается внушить душе человека, что вот надо сделать то, что ты хочешь вот этого и этого. Ты думаешь так-то и так-то. И человек воспринимает это как нечто постороннее.
Mm-hmm.
Но если он уже принял это, то вот и получается грех. Принял угу. то, что ему нашептал
дьявол,
да. Угу. Получается грех. Это мы с вами говорили немножко о теле, немножко о душе. И сейчас поговорим о том, что такое дух. Дух в человеке проявляется в трех видах. Это, во-первых, страх Божий. Ну, страх Божий ведь это, по сути дела, любовь к Богу.
Ну да, да. Это мы так называем.
Да, так называем.
Страх Божий.
Да. Совесть, которая у каждого человека, наверное, есть, даже у самых бессовестных. И жажда Бога. Вот, по-моему, мы говорили уже на наших передачах, что человек все равно жаждет Бога, что даже атеисты, они все равно придумывают себе какие-то высшие там объекты, высшие ценности и к ним стремятся. Вот так, чтобы просто человек жил, ел, пил и там еще что-то делал такое. Таких людей практически нет. Именно потому что у них есть душа, а душа это душа всегда стремится к духовному, к тому, к духовному миру. Вот. Ну, что такое страх Божий?
Любовь.
Ну, дух, который... Ну, мы сейчас говорим о духе человека, да? И дух часто проявляет себя как совесть. Совесть, а что совесть делает? Ну, мы все знаем. Она как-то вот так умеет сказать, что вот это правильно, а вот это неправильно. И даже если человек уверил в себя, что вот я там обокрал соседа, и это правильно, потому что сосед был богат, а я был бедный. Как бы он себя не убеждал, он все равно чувствует совесть. Может, он, конечно, ее куда-то там
мучается
загнал.
Мучается все равно. Говорят, что совесть мучает. Меня мучает совесть. Значит, человек все-таки ему стыдно, и он...
Перед собой хотя бы стыдно.
И перед собой стыдно, и не только как бы перед собой. Ну, что казалось бы перед собой? Ну, постыдился, и все. Но ведь она снова и снова мучает человека.
Да.
Значит, это какое-то влияние еще и извне Бога.
Ну, а может быть, это просто такая конструкция души, что совесть является неотъемлемой частью души человека. В любом состоянии.
Ну, наверное, да.
Вот. И что еще можно сказать о духе? О духе можно сказать вот что. Теперь, значит, мы говорим о духе, и вот сказали, что духу свойственно совесть, свойственно
страх Божий и стремление к Богу.
Да. И, но дух бывает, вот то, что я сейчас перечислила, три позиции, это дух, который всегда есть в человеке. Но есть внешние духи. Я об этом немножечко уже сказала, что вот может дьявол, это внешний по отношению к человеку дух, что-то нашептать. Может что-то нашептать ангел тоже. Тоже хорошо, это уже хорошо будет. Вот. Но внешние духи, они воспринимаются человеком как внешние. То есть он, даже есть такие выражения, там, допустим, дух гнева вошел в меня, или дух радости вошел в человека. Вот такого рода.
Стремление к какому-то сребролюбию, или наоборот, жаждет власти. Человек жаждет власти, мы говорим.
Ну, вот сейчас мне хочется рассказать о различии души и духа. Вот я попарно буду говорить, что душа – это основа бытия человека. Ну, мы знаем, что когда душа уходит, человек мертв, да? А дух – это действие, энергия. Вот душа – это некий субъект все-таки, который внутри человека имеется. А энергию этому субъекту, так сказать, дает дух. Дух. И человек вот над душой он может властвовать, а над духом ему очень трудно властвовать, если вот у него уже какие-то побуждения дух ему вложил, внутренний дух, не обязательно внешний, внутренний, то ему трудно уже от этого отказаться. Второе различие. Душа всегда одна и та же в человеке. Она не отнимается при жизни, она живет и после смерти. Это свойство души. А дух приходит и уходит. Вот в человека вошел какой-то дух, там в нем что-то преобразовал, душу заставил делать какие-то хорошие или плохие вещи, и потом он может уйти из человека, этот дух. И душа – это объект, это духовное тело. Духовное тело. А нетварные духи – это энергии. То есть вот как мы говорим, значит, говорим, что есть вещество и есть энергия, да? Также вот если с этим, если здесь сравнивать, то душа – это вещество, да? А энергия – это дух. Энергия – это дух. Вот, конечно же, мы не зря тут говорили о душе, о духе, потому что именно с этим связано понятие духовность. Вообще понятие духовность означает наполненность духом. И для религиозных людей это совершенно понятно. Вот мы сейчас с вами разобрали, что такое душа, что такое дух, и понятно, что значит наполненность духом. Значит, человек стремится к чему-то, к чему его призывает либо душа, либо какие-то внешние силы, да? И вот отсюда, значит, получается как раз выход на современное понятие духовности. Даже если, ну, мы все говорили, что душа и дух – это стремление к Богу, дух, вернее, это стремление к Богу, это любовь к Богу и так далее.
Жажда Бога.
Жажда Бога, да. А если вот откинуть слово «Бог», а, допустим, сказать, ну, допустим, «Родина», да, это любовь к Родине, это жажда ее защищать, это там еще что-то такое, то получится очень хорошее понятие, но оно без Бога. это патриотизм. И вот патриотизм – это тоже одно из проявлений духовности. Здесь уже не требуется религиозности, да? Угу. Но патриотизм – это тоже проявление духовности. Ну, можно привести другие примеры, когда, значит, не стремление к Богу, а стремление к чему-то, что не является плотским, что не является для тела человека только полезным. Вот человек к этому стремится. И в целом, значит, вот сейчас, как говорится о духовности, что это стремление к чему-то высшему. Ну, значит, конечно, надо сначала определить, что это высшее. Нам очень хорошо тут определить, высшее – это Бог. Да, и вот стремление к Богу – это и есть духовность. Но если человек атеист, если человек безбожник, все равно он может стремиться к чему-то достаточно высокому, например, к каким-то высоким знаниям, да, вот многие ученые стремятся. Это же тоже духовность. Вот. Что еще можно, какие можно еще привести примеры? Ну, если человек, скажем, так его тут запутали в современной жизни, что у него самое главное стремление – это стремление к богатству.
Угу.
Это тоже духовность, но духовность отрицательная.
Со знаком минус.
Со знаком минус, да.
То есть он живет вот этим чувством духовности,
да.
А оно его только, так сказать, ну, мягко сказать, портит. Оно его просто уничтожает, мне кажется.
Да, оно ведет его совсем не
состояние,
туда.
Состояние, да, не туда ведет. Да. Как раз ведет от Бога.
Ведет от Бога. Вот если мы, опять же, со своей точки зрения религиозной оценим это состояние, то мы скажем, что это уход от Бога. И, очевидно, это стремление вложили в него бесы в свое время, угу. А потом уж он стал этому следовать.
Ну, потому что сребролюбие, властолюбие, самолюбие, это все вещи, которые... Это все грехи, причем грехи не смертные.
Да.
Смертные грехи, которые, естественно, тогда получается, они просто человека уничтожают, как духовную личность, как божественную личность.
Но поскольку это не стремление к каким-то удовольствиям тела, а стремление к чему-то вне телесному, стремление к богатству все-таки духовное, но отрицательное. То есть в нерелигиозном понимании духовность может быть положительная, то есть это патриотизм, если мы про Бога не говорим уже, это патриотизм, это любовь к семье, там любовь к детям и так далее. А есть духовность отрицательная. И вот духовная безопасность – это как раз то, чтобы человеку не давать этой духовной, этой греховной
завладеть
человеком. Чтобы человек не завладел этим.
То есть не чтобы человеком не завладел.
Человеком
вот
не завладели
вот эти бесы.
Вот эти бесы, да.
Угу.
Вот. И здесь есть тоже свои методы, свои подходы и так далее. Одной из очень серьезных опасностей сейчас, я ее назову, потом будем часто говорить, это сектантство. Вот был такой деятель, он говорил, что если хочешь добиться богатства, создай секту. То есть практически все секты, они основаны на богатстве. Причем там человек совершенно уже не чувствует себя. Это вот очень большая опасность.
Просто он сатанеет от этого.
Он сатанеет
от этого, него не существует уже этого уже богатства. Он все готов отдать, передать кому-то. Да. Лишь бы быть членом.
Вытащить его из этого. Вытащить его из секты. Это очень трудно, очень сложно. Вот к нам в миссионерский отдел приходили люди. То сын попал, то жена попала вдруг. Все, значит, муж жалуется, все собирает и туда тащит.
Угу.
Причем там секта совершенно не связанная с Богом. Это не божественное, не про Бога секта, а про что-то такое, про какие-то удовольствия. Вот. Сейчас это особенно опасно, потому что сейчас есть могучие методы манипуляции сознания. Ведь мы все это знаем.
Психические, какие-то такие методы, да? Манипуляции.
Ну вот понимаете, вообще вот если мы поговорим о науке, то наука она полезная. Полезная, да? Ну, например, физика. Физика, наверное, полезна, потому что в космос корабли, там вся эта связь и все такое прочее. Но она и вредная, потому что атомные бомбы, значит, всякие там...
Смотря на что нацеливать, да. Изобретение,
да, да, да.
Как его использовать.
И вот психология, она, в общем-то, молодая наука по сравнению с физикой, там, математикой. И она тоже уже начинает, вместо того, чтобы нести пользу, она начинает изыскивать, подбирать такие методы, которые вредны. То есть методы манипуляции человеком.
Ну, все, ну вот. Будем заканчивать.
Давайте
на этом,
заканчиваем.
Да? Да. Значит, что? Итак, духовность, понятие духовности.
Понятие духовности, вот если в общем виде, то это стремление к высшему. Mm-hmm. Ясно, что для религиозного человека это стремление к Богу. Для христианина это действие духа на душу, для того, чтобы стремиться к Богу. А в психологии там, в этих науках...
В психологии,
да,
углубляться не будем, мы говорим сегодня, да, о духовности, которая помогает человеку либо подниматься,
либо
ввысь,
да, либо опускаться,
либо с помощью духовных сил, которые со знаком минус,
да,
которые пытаются человека низвести,
низвергнуть,
да, с этой высоты.
С этой высоты. И вот духовная безопасность, она как раз и говорит о том, насколько человек должен быть внимателен к себе, к своей душе, к детям, чтобы дети не попали в эти ловушки. Но об этом мы будем говорить в следующий раз.
Мы еще будем встречаться, да, и говорить. Я хочу напомнить, что это была беседа о том, что такое понятие духовности в рамках общей нашей темы «Духовная безопасность». Говорили мы с Людмилой Константиновной Конышевой. Она кандидат биологических наук, она руководитель семинара «Диалог науки и религии». И она сотрудник миссионерского отдела Екатеринбургской епархии, а ведет она этот семинар в одном из приходов, который расположен в академическом районе города Екатеринбурга.
Да, угу.
Приход Благовещенский.
Благовещенский приход.
Приход, угу, во имя строителей.
Во имя святых Божьих строителей.
Во имя святых Божьих строителей. Спасибо вам большое.
Спасибо вам, Валентина Федоровна. Спасибо, дорогие радиослушатели.